говорит Радио Свобода. Украина в 23-й раз отмечает День независимости.
Події останніх місяців стали для нас хоча і не оголошеною, але справжньою війною.
События последних месяцев стали для нас хоть и не объявленной, но настоящей войной.
Встреча Петра Порошенко и Владимира Путина пройдет 26 августа в Минске.
Вопросы, которые предстоит обсудить на Минской встрече, связаны с выполнением соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, энергетической безопасностью и положением на Донбассе.
Очередной, внеочередной саммит ЕС будет посвящен кадровым вопросам.
Глав государств и правительств попросили предложить как можно скорее кандидатов в члены Еврокомиссии.
Открывается старейший в мире Венецианский международный кинофестиваль.
Есть фильмы, которые я, конечно, мечтаю увидеть. Для меня в первую очередь это новый фильм Мануэла де Оливейры, португальского классика, которому исполнилось в том году 105 лет. Это фильм «Старик из Риштелу».
Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Время свободы». План на неделю. События, которые мы будем освещать в наших информационных программах в течение недели с 25 по 31 августа. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, начнем с сегодняшнего события. Украина уже в 23-й раз отмечает свой День независимости, но впервые без аннексированного Россией Крыма и впервые на фоне вооруженного противостояния на востоке страны. В военном параде в Киеве, проведенном впервые с 2009 года, приняли участие более 2500 военнослужащих и несколько десятков единиц бронетехники, которые направляются в зону антитеррористической операции. В Одессе прошел парад военно-морских сил Украины. Передает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Впервые за последние 5 лет в День независимости Украины в Киеве состоялся парад с участием военной техники. Открывая его, президент Петр Порошенко заявил, что военный конфликт на востоке страны войдет в учебники истории как Отечественная война 2014 года.
Події останніх місяців стали для нас хоча й не оголошеною, але справжньою війною.
События последних месяцев стали для нас хоть и не объявленной, но настоящей войной. Она, возможно, так и войдет в историю, как Отечественная война 2014 года. Война против внешней агрессии, за Украину, за ее свободу, за честь и славу, за народ, за независимость. Отечественная она потому, что в защиту Родины поднялись все от мала до велика. Борьба за победу стала всенародным движением, делом всех и каждого. Убежден, что битва за Украину, за независимость завершится для нас успешно. Глава государства пообещал выделить на переоснащение национальной армии более 40 миллиардов гривен, примерно 3 миллиарда долларов. На параде были продемонстрированы 49 образцов военной техники. По Крещатику, в частности, проехали новые танки, бронетранспортеры, артиллерийские орудия и зенитно-ракетные комплексы. А за ними прошли маршем более 2500 военнослужащих и курсантов. Сразу после парада вся техника, а также часть военнослужащих отправили в зону конфликта. Противники парада накануне заявляли, что в условиях продолжающихся на востоке вооруженных столкновений проведение такого мероприятия неуместно, говорит директор Института украинской политики Кость Бондаренко.
День независимости – это день, конечно же, торжественный и день, скажем, священный для любого государства, в том числе для Украины. Но что касается проведения парада в военных условиях, да, возникают там, конечно, некоторые аллюзии, связанные с парадом 7 ноября 1941 года на Красной площади, когда бойцы шли прямо в бой, прямо после парада. Но я думаю, что сейчас не время проводить парады. Парад всегда это затратное мероприятие. Плюс ко всему, парад должен продемонстрировать мощь армии, армейскую мощь. Сегодня армия только-только рождается у Украины, по большому счету. Поэтому нечего демонстрировать пока. Демонстрация армейских мощностей должна проходить не в Киеве, в условиях, когда сегодня в стране происходят боевые действия, а именно на полях сражений.
Впрочем, критики и военного парада в Киеве, и состоящего состоявшегося во второй половине дня военно-морского парада в Одессе, оказались в меньшинстве. Эти мероприятия лишь сплотили украинцев, подняли их боевой дух и патриотичность. Уже несколько дней не только над государственными учреждениями, но и на балконах многоэтажных жилых домов, на автомобилях развиваются сине-желтые полотнища. В цвета национального флага, цвета неба и пшеницы выкрашены некоторые дома и ограждения, сине-желтыми ленточками украинцы выходят на улицы. Война на Востоке изменила отношение к Дню независимости многих тех, кто еще в прошлые годы считал 24 августа обычным выходным. По данным Киевского международного института социологии, число сторонников независимости сейчас составляет рекордное 90%. За 23 года эта цифра достигала максимальных значений. Только в 2003-м 77%, тогда была угроза украинско-российского конфликта из-за статуса острова Тузла в Азовском море, и в 2008-м 83% после вторжения России в Грузию. Сейчас же всплеск гражданского самосознания связан с прямым покушением на целостность и суверенитет Украины со стороны России, отмечает руководитель Киевского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Сегодня социологи фиксируют очевидный рост патриотических настроений. И, скажем так, условно говоря, порядка более 60% это люди, которые четко занимают украиноцентричную позицию. Более того, скажем, не существует уже того Юго-Востока в традиционном для Украины понимании. Политическая Украина значительно сместилась на восток и на юг. То есть это все явилось результатом тех тектонических сдвигов, которые произошли в ходе Майдана и вот этой дальневосточной войны.
Вы заявили, что на встрече в Минске руководителей Украины, ЕС и Таможенного союза 26 августа президент Петр Порошенко может пойти на новый Брестский мир. Вы по-прежнему так считаете? И каких уступок в обмен на прекращение конфликта в Донбассе, по вашему мнению, от Киева добивается российский президент Владимир Путин?
Гуманитарный конвой – это такой оксюморон, как нежная пуля, ласковая граната. Ну, такое изобретение новояза, политтехнолога от российской власти. Поэтому, что касается ситуации с этим конвоем, мое ощущение все-таки в том, что в этот раз сыграла партия войны. Очевидно, это не только, там, допустим, усилит позиции Путина, но и приведет, скажем так, к еще большей изоляции. Потому что Путин поставил, прежде всего, Меркель, с которой он много и плотно общается. 33 звонка за полтора месяца. Это гораздо больше, чем с тем же Оландом, Назарбаевым или там Обамой и Лукашенко. В этой ситуации Меркель оказалась в положении, что называется, хуже губернаторского, поскольку она должна была выступить модератором этих переговоров. Понимаете, любые переговоры возможны только при двух условиях. Если у сторон есть общность интересов, и если у сторон есть расхождение интересов. Если у сторон нет расхождения интересов, значит, со сторонам не о чем договариваться. Если у сторон нет общности интересов, стороны ни о чем не договорятся. Вот как раз и Меркель должна была подбить вот этот баланс общности интересов. С одной стороны, интересы Евросоюза, обеспечение комфортного сытого существования с газом в трубах. С другой стороны, найти такую форму взаимного компромисса. С одной стороны, как я представлял, это Россия добивалась признания аннексии Крыма, не вступления Украины в НАТО. И, скажем так, нового газового договора на приемлемых для России условиях. И известной автономии, экономической, культурной автономии Донбасса. Украина, в свою очередь, могла получить, Россия бы закрывала глаза на интеграцию, дальнейшую интеграцию Украины в сторону Евросоюза. Россия бы прекращала финансирование и поставку наемников в Донбасс, то есть замораживала бы, собственно говоря, конфликт. И, с другой стороны, возможно, речь шла о некой финансовой помощи, такой бонус за примерное поведение стран Запада в Украине. Ну, судя по всему, ситуация с пятницы делает ситуацию подвисшей, поскольку общность интересов под угрозой. И тем более множащиеся сообщения о участии десантников 76-й, ну, ее ошибочно называют Псковская, на Черниговская вообще-то воздушно-десантная дивизия традиционно называлась, в боях под Луганском. Ну, все это подводит ситуацию к новому уровню противостояния.
Как отмечают некоторые ваши коллеги-политологи, условиями установления мира в Донбассе, кроме признания Киевом российского статуса Крыма и отказа Украины от членства в НАТО, Путин может назвать на встрече с Порошенко и передачу в собственность России украинских предприятий военно-промышленного комплекса.
Я тяжело себе представляю, что будут делать российские ракетчики, если прекратится регламентное обслуживание ракетных систем «Воевода», которые в свое время выпускал «Южмаш». Во всяком случае, аналогов этой системе до сих пор нет и не придумали, и вряд ли придумают. И, ну, есть ряд позиций, николаевские судостроители, харьковские электронщики. В общем, есть целый ряд предприятий, без которых все сказки Рогозина импортозамещений выглядят несерьезно для военных специалистов. Но данные условия, оно выглядит как капитуляция. То есть в данном случае заговорили о похабном брестском мире. Но надо понимать то, что Порошенко не Ленин. Ему очень трудно будет объяснить стране достаточно, скажем так, такие неприятные для большинства украинцев условия. Порошенко прекрасно отдает себе отчет о том, что экономически Украина не может позволить себе длительную войну, но и в то же время есть известные политические риски, на которые он пойти не может, тем более в преддверии парламентских выборов, поскольку на таком кульбите, скажем так, он рискует себе политически сломать шею.
Говорил руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Итак, 26 августа, как уже было упомянуто, в Минске состоится встреча президентов Белоруссии, Казахстана, России и Украины при посредничестве Европейского Союза. Главными темами должны стать ситуация в Донбассе и торговые отношения таможенного союза с Украиной. В самой Белоруссии больше обсуждают не шансы на достижение перемирия между Россией и Украиной, а то, удастся ли президенту Александру Лукашенко примерить на себя роль международного посредника и миротворца, передает наш корреспондент в Минске Виталий Цыганков.
Встреча в Минске пройдет в формате «Украина, Евразийская тройка, Белоруссия, Казахстан, Россия» при посредничестве Евросоюза. Об участии европейских чиновников договорился украинский президент Петр Порошенко во время телефонного разговора с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу. В результате в Минск приедут представитель Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон, вице-президент Еврокомиссии, комиссар по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер и комиссар по вопросам торговли Карл де Гухт. Впервые после президентских выборов в Белоруссии в декабре 2010 года, когда за решеткой оказалось 7 из 10 кандидатов в президенты, в Минск прилетят европейские чиновники такого высокого уровня. Сам Александр Лукашенко, еще несколько месяцев назад, находясь в Киеве во время инаугурации украинского президента Петра Порошенко, заявлял, что не любит быть посредником. Но, как это часто бывает с белорусским президентом, дальнейшие его действия как раз свидетельствовали об обратном. 14 августа Лукашенко заявляет, что Минск может стать площадкой для многосторонних переговоров. Белорусский президент сообщил, что беседовал с Путиным, Назарбаевым и Порошенко и получил их принципиальное согласие.
Я предложил своим коллегам, давайте предложим Порошенко, Петру Алексеевичу пусть подключается к обсуждению этих проблем и других проблем, которые есть в Украине, если он этого желает. Обсудим эти вопросы, их все равно не обойти. Для Украины они крайне важны, потому что Россия потихоньку закрывает поставку с Украины некоторых товаров. Вот недавно прозвучал вопрос уже об алкоголе, еще раньше молочка, мясные продукции. Для Украины это очень важный вопрос. Все не отторгают, все готовы приехать в Минск. Минск для обсуждения этого вопроса. Высказались даже за то, чтобы какая-то другая сторона, допустим, Европейский Союз, США, если они заинтересованы в нормализации ситуации экономической, и военной, и политической. Хорошо, давайте сядем в Минске и поговорим. Мы никого не отвергаем.
Вопросы, которые предстоит обсудить на Минской встрече, связаны с выполнением соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, энергетической безопасностью и положением на Донбассе. Однако украинская сторона настаивает, предметом переговоров должна стать прежде всего ситуация на юго-востоке Украины. Белорусские политики и эксперты активно обсуждают, изменит ли Минская встреча имидж Александра Лукашенко. Многие считают, что избрание Минска в качестве площадки для встреч ничего особенного не означает и не изменит отношение Запада к белорусскому лидеру. Другие заявляют, что Лукашенко активно набирает себе пропагандистские очки. Мнение политолога, заместитель председателя Движения за свободу Олеся Логвинца.
В данном случае, правда, Минск становится удобной площадкой, поскольку официальный Минск попробовал сохранить связи как с Украиной, так и с Россией. И поэтому как для Киева, так и для Москвы Минск является приемлемой площадкой. Понятно, что на внутреннем политическом рынке Лукашенко может набрать очки. Возможно, само присутствие европейских политиков в Минске может поспособствовать какому-то ограниченному диалогу. Но в отношениях между Европейским Союзом, Западом и Беларусью есть своя повестка дня, и в этой повестке дня есть те вопросы, которые не касаются отношений России и Украины. И тут мне кажется, что Европейский Союз вряд ли будет полностью закрывать глаза на то, что происходит в Беларуси. Не будет закрывать глаза на свою предыдущую позицию. Поэтому понятно, что пропаганда Лукашенко воспользуется переговорами, чтобы показать якобы возросший международный авторитет Беларуси. Но в то же время, по большому счету, мало что может поменяться. Насколько Лукашенко способен измениться и превратиться из очень хищного животного в такое травоядное, я лично и многие белорусы очень сильно в этом сомневаются. Но в любом случае, когда есть кризисная ситуация, всегда можно посмотреть на действия того или иного политического актора. Ну и посмотрим, какие будут следующие действия. Нас ожидает президентская кампания в Беларуси. И то, как реагирует власть, очень хорошо показывает, является ли она хищной, либо травоядной.
Говорил политолог Олесь Логвинец. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Продолжим украинскую тему. 29 августа исполнительный совет Международного валютного фонда соберется на плановое заседание, чтобы обсудить ситуацию в этой стране и решить вопрос о продолжении кредитования правительства в Киеве. Боевые действия на юго-востоке страны причинили большие разрушения и ухудшили и без того далеко не блестящее экономическое положение в стране. Тему продолжает наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
30 апреля Международный валютный фонд утвердил рассчитанный на 2 года кредит Украине на общую сумму более 17 миллиардов долларов. Решение фонда, по единодушному мнению экспертов, было необычайно щедрым. Размер займа в 9 раз превосходил квоту Украины в МВФ. Тем не менее, кредит этот потраншевый. Он выделяется частями, таким образом, что предоставление каждой последующей очереди, транша, зависит от выполнения заемщиком требований, прописанных в кредитном договоре. Как правило, МВФ обуславливает кредитование комплексными макроэкономическими реформами в стране-получателе. На предстоящем заседании исполнительный совет фонда рассмотрит просьбу Украины о смягчении требований к ходу реформ в бюджетной сфере, а также об объединении третьего и четвертого транши кредита всего на сумму 2 миллиарда 200 миллионов долларов и досрочной передачи их Киеву до конца сего года. Согласно заявлению правительства, прогнозы экономической конъюнктуры и состояния бюджета резко ухудшились вследствие боевых действий на юго-востоке, нанесших ущерб угольной промышленности региона, а также неослабного экономического давления со стороны России. Это и вынуждает Киев обратиться к фонду с нештатной просьбой о консолидации двух кредитных траншей. И рассчитывать на то, что просьба будет удовлетворена, несмотря на очевидную пробуксовку мероприятий по стабилизации украинской экономики, согласованных сторонами всего 4 месяца назад. В апреле, на момент утверждения суды, МВФ предполагал, что объем производства на Украине сократится в текущем году на 5%, а затем экономика начнет постепенно возрождаться. Этот прогноз оказался излишне оптимистическим. Только утрата Крыма, по оценкам, уменьшит ВВП Украины на 3,7%. А реальное сжатие производства за весь год может легко превысить расчетную цифру вдвое. Одобряя кредит весной, МВФ отступил от обычной практики и не потребовал от Киева реструктурирования своего внешнего долга. Не исключено, что фонд все же предъявит это требование Украине ввиду продолжающегося обесценивания национальной валюты. Курс гривны относительно доллара по подсчетам аналитиков агентства Bloomberg с начала года понизился на 39% и убывание золотовалютных запасов страны. Последнее обстоятельство тем более тревожно, что Центральному банку, вероятно, придется в экстренном порядке помогать коммерческим банкам расплачиваться по задолженностям перед иностранными кредиторами. Сокращение ВВП Украины на 5%, о чем Международный валютный фонд предупреждал весной, или на 6,5%, согласно последним официальным прогнозам. Во что это конкретно транслируется в осязаемых материальных терминах? На наш вопрос отвечает бывший ответственный сотрудник МВФ, а ныне ведущий специалист Института American Enterprise Десмонд Лахман.
Понижение ВВП на 6,5% – это ужасно. Для сравнения, вспомним, какая паника царила в США в 2008-2009 годах на пике большой рецессии, когда объем производства сократился на 3,5%. С ростом безработицы, который произошел в ту пору, мы до сих пор не можем полностью справиться. Но 6,5% – это еще не вечер. Согласно последним прогнозам, сокращение ВВП Украины в нынешнем году достигнет 10% ввиду потери Крыма, закрытия производственных мощностей на востоке страны и падения курса гривны. Спад такого масштаба – это настоящая катастрофа.
По оценке нашего гостя, уменьшение ВВП на 10% потянет за собой рост безработицы от 5 до 7%. И это при том, что текущие показатели занятости на Украине далеко не блестящие. Можно только гадать, замечает эксперт, как увеличение безработицы скажется на перенапряженном госбюджете и на доступе населения к услугам социальной сферы. Что касается инфляции, то обычно с наступлением рецессии цены падают, но на Украине наблюдается обратное – цены растут. Причина этого в том, что из страны бежит иностранный капитал, обменный курс гривны катится вниз, а это, в свою очередь, приводит к удорожанию импортных товаров, вес которых в потребительской корзине населения очень большой. Международному валютному фонду приходилось иметь дело с экономическими бедствиями подобного размаха. Десмонд Лахман.
Да, приходилось. Последний пример такого рода – Греция, где ВВП упал на 25%, что соответствует цифрам самого страшного экономического кризиса на Западе, разразившегося в 1929 году. На пике рецессии в 2008-2009 годах ВВП Португалии или Ирландии сжался на 15%. Но, повторю, для такой страны, как Украина, и 10-процентное падение производства – явление катастрофическое. Социальные последствия этого для населения будут ужасными.
А пытался ли когда-нибудь Международный валютный фонд проводить комплекс мероприятий по стабилизации экономики в стране в то время, когда в ней происходит нешуточный вооруженный конфликт?
Я могу припомнить ряд случаев, когда стабилизационные программы осуществлялись в условиях повышенных политических рисков. Полагаю, что к ним можно отнести и Украину. Что делает данный случай уникальным, так это то, что Украина имеет большое геополитическое значение для ключевых участников МВФ – США, Евросоюза, Канады, Японии, Австралии. Позиция этих игроков обязывает фонд предпринять все мыслимые шаги, чтобы удержать Украину на плаву. У России же в фонде, в отличие от ООН, слишком малый вес, чтобы попытаться заблокировать предоставление помощи Киеву. Когда страна переживает глубокую рецессию, бегство иностранного капитала, а в придачу еще и вооруженный конфликт, МВФ, я уверен, откажется ее кредитовать, ибо шансы на возврат кредита государством-должником ничтожны. Заведомо же несостоятельных просителей МВФ запрещает кредитовать его устав. Фонд, однако, понимает, что Украина в глазах главных пайщиков – это особая статья, и что допустить в стране общий экономический крах – это, по сути, расчистить России путь к установлению своего господства над Украиной.
Приобретая в декабре 2013 года украинские гособлигации на 3 миллиарда долларов, Россия вписала в сделку необычные условия. А именно, что если отношение украинского долга к ВВП превысит 60%, Москва будет вправе потребовать от Киева ускоренного возврата всей суммы займа. Киев принял это условие, хотя знал, что стоит ему вступить в силу, как аналогичные требования посыплются от других кредиторов. На момент предоставления займа отношение украинского долга к ВВП составляло 40%. С тех пор под двойным влиянием уменьшения ВВП и увеличения номинальной суммы долга в результате девальвации гривны, это отношение, констатирует аналитик Института American Enterprise, достигло где-то уровня 75%.
Этот пункт об отношении долга к ВВП очень необычный. Он редко фигурирует даже в контрактах на приобретение гособлигаций коммерческими банками, не говоря уже о сделках, в которых и продавец, и покупатель – суверенные государства. Ясно, что это условие давало России сильный рычаг влияния на экономическую политику Украины, и Янукович на это согласился. Не исключаю, что этот пункт договора станет предметом ожесточенных споров.
Это вполне логично вытекает из беспрецедентной ситуации, в которой государство-кредитор еще и осуществляет вооруженную агрессию в отношении государства-должника, замечает Десмонд Лахман. По его словам, во избежание кризиса МВФ должен будет, как бы ему этого ни хотелось, способствовать переговорам Украины с Россией о реструктурировании долга. То есть убеждать Москву скостить Киеву часть задолженности, либо отодвинуть сроки ее погашения. Москва, разумеется, может заупрямиться и не пойти на компромисс. Памятуя, однако, об истории с банкротством Греции, России не следует уповать на то, что банкрот, получив средства МВФ на урегулирование отношений с кредиторами, начнет в первоочередном порядке рассчитываться суверенными держателями своих облигаций. а не частными лицами и организациями.
Это был наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Отмечу в заключении, что в минувшую пятницу ведущее кредитное агентство Fitch понизило рейтинг Украины с B- до тройного C, что означает крайне высокий риск суверенного дефолта. Из всех 104 стран, аттестуемых Fitch, только у Аргентины, уже находящейся фактически в состоянии банкротства, рейтинг сейчас ниже, чем у Украины. Время свободы. План на неделю. События, которые мы будем освещать в наших информационных программах в течение недели с 25 по 31 августа. 28 августа в Петербурге начнутся телевизионные дебаты между кандидатами в губернаторы на предстоящих досрочных выборах главы петербургской администрации. Дебаты, предусмотренные предвыборным законодательством России, продлятся до 12 сентября, однако уже сейчас многие эксперты говорят о бессмысленности этого мероприятия в условиях, когда претенденты, которые могли составить реальную конкуренцию нынешнему исполняющему обязанности губернатора Георгию Полтавченко, просто не были допущены до выборов под разными, часто очень странными предлогами. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Подготовка к этим дебатам идет уже давно. Жеребьевка для распределения бесплатного эфира и бесплатной печатной площади между кандидатами в губернаторы прошла еще 28 июля при участии представителей кандидатов и 11 средств массовой информации. Проводила жеребьевку городская избирательная комиссия, которая распределила между всеми кандидатами 900 минут эфирного времени, часть которого отводится непосредственно на дебаты. Участвовать в дебатах согласились все, и в Рио губернатора Георгий Полтавченко, и Андрей Петров, идущий на выборы от партии «Родина», и Тахир Бикбаев, выдвинутый партией «Зеленые», и член КПРФ Ирина Иванова, и Константин Сухенко, выдвинутый ЛДПР. В этом году в формат дебатов были внесены существенные изменения. Теперь они будут проходить не в форме споров между парами оппонентов, а в форме представления своих программ всеми пятью кандидатами, которые будут собираться вместе. Такая просьба о перераспределении эфирного времени поступила в телерадиокомпанию «Санкт-Петербург» и в государственное агентство телерадиовещания от Горосберкома. В результате вместо 30-15-минутных дебатов пройдут две презентации программ кандидатов по 50 минут каждая. Предполагается, что одна из передач будет посвящена экономике, другая – социально-экономическому развитию города. Понятно, что при этом освободится куча бесплатного эфирного времени, и что с ним делать, пока не ясно. Впрочем, активистка петербургской солидарности Людмила Дубовая признается, что ей совершенно все равно, в каком формате пройдут эти дебаты.
Потому что вообще выборами это нельзя назвать. Это фейковые фигуры, раздутые, вдруг откуда-то вытащили какого-то нафталина в последнее время. И вдруг они представляются как соперники Полтавченко. Всех остальных просто банально не пустили туда даже близко. Поэтому мне совершенно все равно, как они будут выступать вместе или отдельно, или через одного, или в шахматном порядке. Хоть вверх ногами. Да мне вообще все равно, будут эти дебаты или не будут эти дебаты. Это уже никакого значения не имеет, потому что это, в принципе, изначально не выборы. Это декоративные фигуры. Я вообще бы призвала наш телевизор поменьше смотреть, а больше читать независимую прессу.
Так или иначе, первые дебаты должны начаться в 9 утра 28 августа на телеканале «Россия-1». Но, судя по публиковавшимся ранее высказываниям самих кандидатов, они не ожидают от себя чудес ораторского искусства. Многие наблюдатели тоже отзываются о предстоящем зрелище скептически. Политолог Алексей Шустов прямо говорит, что ему ни предстоящие выборы, ни дебаты не интересны.
У нас в Петербурге в силу определенных причин было принято решение даже имитацию выборов осуществить в очень лаконичной форме. Поэтому, в отличие от некоторых других регионов, отсутствует даже подобие состязательности. В силу этого все формальные избирательные процедуры абсолютно являются выхолощенными. И, следовательно, обсуждать избирательную кампанию губернаторскую абсолютно неинтересно. У нас происходит довольно скучная процедура легитимации переназначения Георгия Сергеевича Полтавченко на губернаторский пост с использованием
использованием демократических процедур.
Политолог Сергей Шелин тоже считает, что предстоящие дебаты не могут вызвать настоящего интереса у горожан.
У них нет настоящей повестки, ибо дебаты – это преддверие выборов. Если у выборов нет повестки, то нет повестки и у дебатов. Результат выборов заранее известен, конкуренции на этих выборах нет. У главного кандидата нет конкурентов, а есть спарринг-партнеры, такие условные другие кандидаты, несколько человек. Поэтому о чем им дебатировать? Ну, они будут обозначать там некие дискуссии, спор с заранее известным результатом. Это не может вызвать никакого интереса. Я думаю, что рейтинг этой программы будет невысок. Петербург не исключение. В единый день голосования, вот в сентябре, практически все результаты заранее известны. Победители всех губернаторских выборов всюду заранее известны. В Петербурге происходит то же самое.
По мнению Сергея Шелина, сегодняшние выборы с предрешенным результатом очень похожи на выборы, которые проходили в советское время.
В советское время тоже ведь были выборы, и они не считались политическим событием. Люди не называли себя электоратом, хотя настойчиво рекомендовали им участвовать, там, сходить на участки, опустить бюллетени. Сейчас это менее обязательно, чем тогда. Давайте сравнивать это с советскими выборами, которые были формальным событием, результаты которого были заранее известны всем. У нас сейчас такой советский ренессанс.
Сергей Шелин надеется также, что этот ренессанс продлится не слишком долго, что люди в один прекрасный момент проснутся и захотят вернуть себе настоящие выборы. Но в то же время он уверен, что это случится не в этом сентябре. Ассоциации с советским временем возникают и у депутата законодательного собрания Бориса Вишневского.
Лучше бы мультики в это время показали, было бы куда полезнее и интереснее уж точно. Я не очень понимаю, о чем они будут дебатировать. Господин Любаев будет говорить, что Сухенко хороший, а Петров ему возражать и говорит, что нет, не хороший, а замечательный. А Сухенко с Ивановым будет твердить, что нет, он выдающийся политический деятель. Их не для того выставили, чтобы они спорили бы с губернатором о чем-нибудь. И, не дай бог, отнимали у него какие-нибудь проценты. Это такой фильм известный, назывался он «Хвост виляет собакой». Не хочется никого обижать, но уж больно эта дискуссия мне будет напоминать спор между собакой и четырьмя хвостами. Интереса ни малейшего представлять это не будет. Я бы лично предложил Георгию Сергеевичу дискуссию со мной, хотя я не кандидат, по основным городским проблемам. На такую дискуссию Георгий Сергеевич никогда не отважится.
По мнению Бориса Вишневского, за такие скучные выборы и за дебаты, которые никого не интересуют, российские граждане должны благодарить только самих себя.
Граждане, кто всегда нас слушает, не ходят на выборы. В результате в муниципальных образованиях большей частью яросовское болото. Вот он результат. Теперь выясняется, что никто не может баллотироваться в губернаторы. А еще потому, что многие из наших граждан поддерживают Владимира Путина и его политику. Голосуют за Единую Россию.
В такой ситуации, по мнению Бориса Вишневского, бессмысленно спрашивать, почему люди так плохо живут и почему выборы такие нечестные, а дебаты такие неинтересные. Депутат видит железную закономерность. Как избиратели вчера проголосовали, так они и живут сегодня. Как проголосуют завтра, так завтра и будут жить. И ничего в стране, по мнению Вишневского, не изменится, пока в умах граждан не закрепится эта причинно-следственная связь. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю. В нынешнем году меняется руководство всех ведущих институтов Европейского Союза. После майских выборов в Европейский парламент избран его председатель Мартин Шульц и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Ожидается, что назначенный на 30 августа внеочередной саммит ЕС назовет верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который является одновременно заместителем председателя Еврокомиссии. Ожидается и согласование кандидатуры будущего председателя Европейского совета. Вероятно, не обойдется и без дискуссии о составе Еврокомиссии. С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
Очень трудно прогнозировать, до чего сумеют договориться лидеры 28 государств Евросоюза на очередной, внеочередной встрече в верхах по главным кадровым вопросам ЕС на предстоящие 5 лет. Предполагалось, что они придут к согласию на также внеочередном саммите уже 16 июля. Однако он завершился безрезультатно, и многие журналисты писали о его провале. С такой оценкой не согласился председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей, который по поручению глав государств и правительств стран ЕС вел консультации по главным кандидатурам. Чтобы договориться об именах для назначения на чрезвычайно важные посты, часто необходимо время. Мне доводилось быть ответственным за формирование правительства в Бельгии, и могу вас заверить, это не делается за один день. Для этого нужно время. Я участвовал в формировании 8 правительств. Впрочем, в письме с приглашением на саммит, которое я разослал его участникам, я не писал о принятии решения. Я хорошо знал, что дискуссия может завершиться без решения, но будет полезной для того, чтобы на последующей стадии принять решение. Я совершенно уверен, что 30 августа мы примем решение. Заявил Херман Ван Ромпей. По его мнению, данная ситуация вовсе не означает, что в Брюсселе опаздывают с назначениями. Он объяснил. Глав государств и правительств попросили предложить как можно скорее кандидатов в члены Еврокомиссии, чтобы Жан-Клод Юнкер уже мог размышлять на основе списка полученных имен о распределении портфелей с перспективой, что с принятием решения о Верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности процесс мог бы быть завершен очень быстро, и вполне возможно, что в этих обстоятельствах заслушивание кандидатов в Европейском парламенте может состояться уже в конце сентября. Нет оснований заранее говорить, что мы опаздываем. Херман Ван Ромпей, как это происходит сейчас и на других уровнях в учреждениях Евросоюза, отказался называть имена каких-либо конкретных кандидатов. Нужно согласие по пакету всех должностей в целом. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам, председатель Европейского совета и другие составляющие. Если не будет всеобъемлющего согласия, то не будет и никакого согласия вовсе. Поэтому мы не сосредоточивались на отдельно взятом имени, так как оно все равно будет зависеть от пакета в целом, сказал глава Евросовета. По его словам, до 30 августа предстоят размышления, дискуссии и консультации, чтобы к этой дате могло быть подготовлено окончательное решение, в чем он уверен. Не комментируют кандидатов и в Европейской комиссии. Избранный председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже трудится в своем временном кабинете в Брюсселе, подтвердила его официальный представитель Наташа Берто. Она сообщила, что у него есть несколько вариантов состава будущей Европейской комиссии. Его задача – подготовить проект нового состава к началу сентября. При этом Жан-Клод Юнкер должен соблюсти равновесие между профессиональной компетенцией, а также географическим и политическим представительством членов новой Еврокомиссии. Некоторые правительства выдвинули несколько кандидатов. При этом Жан-Клод Юнкер, как он уже заявлял после своего избрания, хочет добиться состава Еврокомиссии со значительным представительством женщин. Наташа Берто подчеркнула, что до начала сентября сотрудники Жан-Клода Юнкера не будут комментировать состав Еврокомиссии. В ответ на настойчивые вопросы журналистов она заявила.
У меня нет никаких комментариев ни по странам, ни по персоналиям, ни по портфелям.
Что касается процедуры назначения членов Еврокомиссии, Наташа Берто сослалась на Лиссабонский договор о Евросоюзе.
Соглашение между соответствующим государством, членом ЕС и избранным председателем Еврокомиссии. Оно затем рассматривается Советом министров Евросоюза. А распределение портфелей – это прерогатива председателя Еврокомиссии.
Она также отметила, что Жан-Клод Юнкер ожидает от Европейского совета 30 августа последних кадровых решений 28 государств-членов Евросоюза, после чего он должен принять окончательное решение по составу Еврокомиссии. В то же время в ряде стран ЕС на политическом уровне и в публикациях в средствах массовой информации называются предполагаемые кандидаты, в частности, на пост главы дипломатии Евросоюза. Такие сигналы поступали, например, из Италии, Польши, Дании, Франции. В брюссельских штабах эти сведения не опровергают, но и не подтверждают, предлагая дождаться 30 августа. Кадровый вопрос – главная тема предстоящего саммита ЕС, однако у таких встреч практически не бывает жесткой повестки дня. Европейские лидеры могут поднять любые проблемы, в том числе в неформальном порядке. Вот и на этот раз нельзя исключить обмена мнениями по таким сюжетам, как события на Украине, в Ираке, в секторе Газа и, возможно, по ряду других. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Время свободы, план на неделю, еще одна международная тема. Выборы главы администрации Макао состоятся 30 августа на безальтернативной основе. На это указывают многие информационные агентства. В этом году исполнилось ровно 15 лет с тех пор, как регион перестал быть португальской колонией и перешел под юрисдикцию КНР, сохранив, как и Гонконг, в 1997 году за собой особый статус в рамках политики КНР «Одно государство, две системы». О том, как складывается экономическая и политическая ситуация в Макао, я беседую с руководителем Центра восточных исследований Высшей школы экономики Алексеем Масловым. Макао стало территорией Китайской Народной Республики с 1999 года, на полтора года, если не ошибаюсь, позже, чем стал Гонконг. В управлении вот этими двумя регионами сейчас есть ли какая-то принципиальная разница?
Принципиальной разницы нет, потому что и той, и другой территории присвоен один и тот же статус, статус особой административной зоны. И особенности управления заключаются в том, чтобы переход на, так сказать, китайские стандарты жизни, в том числе на китайское законодательство, был очень плавным и ни в коем случае не разрушал сложившиеся традиции. И здесь важно не то, что конкретно происходит, а важно то, что Китай показывает живительность тезиса «одна страна, две системы». И, по сути, это некий месседж в сторону Тайваня, что если Тайвань однажды станет частью КНР, к ним будут применены такие же структуры. То есть это все будет безболезненно и постепенно. У Макао, однако, есть и свои особенности. Во-первых, ограничения на въезд в Макао для жителей КНР, то есть материкового Китая, несколько больше, чем на въезд в Гонконг. Это во многом связано с тем, что Макао является крупнейшим центром игорного бизнеса, центром казино Азии. И если раньше, например, жители КНР могли въезжать туда только раз в год по особому разрешению, это не виза, а именно специальное разрешение, сейчас это расширено до двух раз в год, но с ограниченным длительностью пребывания в Макао, чтобы там не проигрывали большие деньги, но и при этом, чтобы Макао служило известным, так сказать, выпускным клапаном для любителей поиграть, каковых в Китае немало.
Насколько вообще с экономической точки зрения Макао развивается успешно вот с 1999 года?
Собственно, никто не ждал от Макао, что Макао будет развиваться так же, как развивался когда-то Гонконг, который был центром и остается центром финансов и, прежде всего, бизнес-активности. Макао занимал немножко другую нишу. Во-первых, Макао – это был, безусловно, игровой центр. Во-вторых, Макао – это был центр образования, где соблюдались, например, многие португальские традиции католического образования, и существовало несколько католических колледжей, которые в целом приносили вполне достойные деньги для китайцев. Первое, с чем столкнулся Макао после перехода под юрисдикцию КНР, это тотальная волна преступности, которая захлестнула Макао, потому что португальцы убрали не просто свое супервайзерство, но и убрали свою организацию полицейских сил. И в данном случае бичом Макао за первые годы, первые 5-6 лет перехода, это была чудовищная волна проституции, куда поехали девушки не только из стран Восточной, Юго-Восточной Азии, но даже из России и Украины. Это преступность, связанная с перевозкой наркотиков, и пришлось уделить как минимум 2-3 года, чтобы жесточайшим образом это все пресечь. Сейчас действительно Макао вполне спокойное место, но эти годы, по сути дела, хаоса, в том числе хаоса преступности, они, конечно, отбросили Макао назад. Сегодня Макао постепенно развивается. Его отдельный рост ВВП по Макао, в отличие от Гонконга, который растет очень медленно, в Макао рост ВВП значительно быстрее, если мы берем Макао как отдельную территорию, и достигает по некоторым областям 7, 8, а то и 12%. Но это связано с тем, что в Макао никогда не был развит, как я уже сказал, финансовый сектор. И сегодня он развивается довольно активно. Во-вторых, в Макао начинается рост туризма, гостиничного бизнеса. И китайцы специально не стали ни в коем случае ограничивать рост казино. Открываются даже новые, в том числе приглашаются для менеджмента казино специалисты из Лас-Вегаса, из других крупных игровых центров. И Макао становится сам, и вообще уже стал самым крупным азиатским игорным центром. Это, точнее, не очень важно, потому что в Макао те известные всем рулетки или игры в карты, они совсем не похожи на всем известные, скажем, блэкджек, которые есть в Европе. Это чисто китайские игры, для европейцев не очень доступные. И туда приезжают японцы, китайцы со всего мира. И это тоже очень важный вид дохода. Наконец, сегодня Макао пытается восстановить свою роль как портового города, но это довольно сложно, потому что Макао целиком в данном случае перебивает Сингапур и Гонконг.
А как складываются отношения между руководителями Макао и центральными китайскими властями в Пекине?
Здесь никаких серьезных противоречий нет, в отличие от Гонконга, где действительно одно время были трения, поскольку Пекин хотел поставить своего человека, гонконгцы ратовали за других. В Макао это довольно спокойная ситуация, и никаких противоречий, по крайней мере, явных нет. Есть другой момент. Сегодня Макао столкнулась с такой особенностью, что очень многие жители КНР приезжают в Макао, например, для того, чтобы родить ребенка, беременные женщины китайские. Поскольку приезжая в Макао, они тут же получают вполне хорошее европейского уровня родовспоможение. И по местному законодательству их просто обязаны принять в роддома. И сегодня уже, наоборот, руководство Макао обращается к руководству КНР с просьбой ограничить въезд в Макао целого ряда людей, которые не имеют работы и не могут найти в Макао. И Макао в данном случае хочет сейчас себя позиционировать перед лицом КНР не как центр бизнеса или центр, скажем, каких-то особого типа услуг, как, например, медицинских, а наоборот, как центр образования, сейчас развиваются тут университеты, как центры, куда стекаются художники, режиссеры, такой особый бэкграунд. И в этом плане как раз Макао с КНР договорится очень удачно.
Эксперт по Китаю, руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики Алексей Маслов о положении в Макао накануне очередных выборов главы администрации. Время свободы, план на неделю. Чемпионат мира по баскетболу начнется 30 августа в Испании. Это не самый главный, но очень престижный турнир в этом виде спорта, на который съезжаются звезды с разных континентов, в том числе игроки НБА. К огромному огорчению российских болельщиков, сборная России в Испанию не приедет. Она просто не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, а сейчас сохраняет лишь небольшие шансы на попадание на чемпионат Европы. О том, что происходит в российском баскетболе и о фаворитах начинающегося мирового первенства, я беседую с шеф-редактором телеканала НТВ «Баскетбол» Сергеем Микуликом. Чемпионат мира по баскетболу в Испании пройдет без российской сборной, которая сейчас отчаянно пытается попасть и на чемпионат Европы, и с этим тоже очень большие трудности. И при этом речь идет о команде, которая еще недавно выиграла бронзовые медали Олимпиады, выигрывала и чемпионат Европы. Что вообще происходит в российском баскетболе? Почему такая ситуация сложилась?
Ну, вы знаете, она действительно такая парадоксально обидная, что называется. Потому что у нас не было ни каких-то явных провалов, ни смены поколений. Началось все с того, что довольно неожиданно подал в отставку с поста президента Федерации баскетбола господин Костенков. И началась, естественно, в таких случаях борьба за власть. И какое-то, наверное, внимание сборной было упущено, брошено на самотек. Был назначен не очень понятный тренер. Потом его поменяли, я имею в виду греческого специалиста, который в итоге, во-первых, не удержали Дэвида Блатта, с которым связаны все последние успехи, с вами названные. Человек с греческого происхождения был самый, наверное, необычный тренер в истории нашей сборной. Не только нашей, потому что он, в общем, не тренировал ее в итоге ни одного дня, получав деньги, находясь в Греции некоторое время. Он был таким образом уволен. И вот эта вот неразбериха, она привела к такому исходу, который мы сегодня имеем.
И как вы считаете, есть ли выход? Мы с вами говорим на следующий день после того, как российская сборная, отбираясь на чемпионат Европы, выиграла с очень большим отрывом у Швейцарии, при этом тем же швейцарцам совсем недавно она проиграла. То есть, может быть, какие-то перспективы все-таки есть?
Вы знаете, перспективы есть, они, собственно, никуда не девались. Другое дело, что очень много даже какой-то вот массовый характер приобретает отказы игроков проиграть сборную. Я готов признать, что календарь, особенно для тех, кто играет в NBA, он слегка перегружен, и тогда практически баскетболисты остаются без отпуска, те, кто проезжает в национальные команды. И с этим тоже надо что-то делать. Но у нас в очень большой степени игра сборной зависит от Андрея Кириленко. Я даже бы сказал, что мы по-хорошему зависим от этого большого мастера. Но когда он не приезжает в сборную, сразу начинается целая волна отказов за ним, потому что раз нет его, должен тащить кто-то другой. И мы используем, наверное, вот от того игротского потенциала, который есть на сегодняшний момент, ну, наверное, процентов 30. Поэтому если мы все силы саккумулируем, все опять будет хорошо.
Ну и давайте теперь поговорим о будущем чемпионате. Кого вы считаете фаворитом, призером будущим этих соревнований?
Ну, наверное, традиционно финал может быть Америка и Испания, потому что по определению из Соединенных Штатов слабой команды прибыть не может, а испанцы, которые все последние годы составляли американцам всяческую конкуренцию, играют дома, и поэтому тоже думается, что от них надо ждать попадания в финал, что называется, как минимум. Но также где-то близко всегда французы, обычно в тройке. И вот тут, опять же, с чего мы начали, это, знаете, вот, ну, очень непривычно видеть чемпионат мира без участия российской сборной.
Я думаю, любой болельщик, баскетбольный болельщик поймет вашу фразу, что Соединенные Штаты по определению не могут прислать слабую команду. Для NBA вот этот турнир, чемпионат мира, насколько он важен?
Если бы он проходил на территории Америки, и, причем неважно, там, центральной, латинской или посевернее, то его важность была, наверное, неизмеримо больше, потому что американцы не очень любят далеко вот в таких случаях отъезжать от дома. Вот, все-таки у них приоритет был очень давно закреплен за Олимпийскими играми, и чемпионат мира стоит далеко на втором месте, потому что в свое время на него приезжали столько любительские команды, только когда уровень европейцев начал достигать таких масштабов, что они стали выигрывать, американцы уже немножко начали разбавлять свои команды профессионалами, но не всегда, в общем, первого ряда.
То есть это не сильнейшие игроки?
Ну, знаете, там, в общем, все достаточно субъективно, потому что, опять-таки, совсем уж слабых у них быть не может, но иногда они бросаются из крайности в крайность и тоже формируют там на основе студентов или какого-то одного региона команду. Вот, в частности, последний раз они удивили со знаком минус в прошлом году на Универсиаде в Казани, вот, куда была прислана какая-то, ну, уж совсем слабенькая команда, для Америки совершенно не характерная.
Шеф-редактор телеканала НТВ «Баскетбол» Сергей Микулик о положении в российском баскетболе и предстоящем чемпионате мира по этому виду спорта. Время свободы. План на неделю. Старейший в мире, один из самых престижных кинофестивалей, Венецианский, начнет свою работу 27 августа. О фильмах, которые в этом году поборются за главный приз «Золотого льва», мой коллега Дмитрий Волчек беседует с кинокритиком, главным редактором сайта kinote.info Борисом Нелепо.
Борис, какие фильмы вы для себя выбрали в программе фестиваля? Что собираетесь посмотреть в первую очередь?
Дмитрий, знаете, мне нужно признаться, что я достаточно скептически отношусь к новому руководителю Венеции Альберто Барбери, который, по-моему, в общем, делает совершенно не тот фестиваль, который раньше делал Марко Мюллер, потому что Мюллер делал настоящий праздник кино, огромный колоссальный фестиваль с огромным количеством картин. Что касается третьего фестиваля, который делает Альберто Барбери, я могу сказать, что много фильмов, которые я по-настоящему хочу посмотреть, но, тем не менее, все равно есть фильмы, которые я, конечно, мечтаю увидеть. Для меня, в первую очередь, это новый фильм Мануэла де Оливейры, португальского классика, которому исполнилось в этом году 105 лет. Это его фильм «Старик из Риштелло», который, видимо, задумывался уже как какой-то некий такой прощальный фильм. Это короткометражный фильм, где он сталкивает литературных героев и крупнейших португальских писателей разных столетий. У него в фильме встречаются Луиш де Камоэнш, Камилу Каштелло Бранку, один из главных писателей романтиков XIX века, и Дон Кихот. И вот этот фильм, конечно, я ни в коем случае не пропущу. Если же говорить о каких-то более знаменитых крупных фильмах, то мне кажется очень интересным фильм про Пазолини, который снял американский режиссер Абель Феррара. Это его второй его фильм за этот год, и более того, второй его фильм про настоящего человека, биографический. Предыдущей картиной стал «Добро пожаловать в Нью-Йорк» про Доминика Стросскана, и мне кажется, что это одна из самых интересных картин этого года. Я знаю, что про Пазолини Феррара мечтал снять фильм давно, еще 2 года назад, когда я делал с ним интервью. Он очень много мне рассказывал о своем замысле. В частности, его, конечно, очень интригует тайна смерти Пазолини. И я знаю, что у него очень своеобразные концепции, которые, наверное, найдут свое выражение в его фильме. И, конечно, я не смогу пропустить новый фильм корейского режиссера Хон Сан-Су, постоянного участника и Каннского фестиваля, и Локарнского фестиваля, и Венецианского. Его чаще всего сравнивают с французским классиком Риком Ромером, и, конечно, это такое поверхностное сравнение, но первое приближение, первое представление об этом режиссере оно дает, и пропустить, конечно, его новый фильм, который называется «Холм свободы», я не могу. Ну и вообще на фестивале будет много разных таких синефильских, любопытных вещей. Например, классик корейского кино «Им Кван Тэк» снял новый фильм, или Шинья Цукамото участвует в основном конкурсе с ремейком знаменитого японского фильма «Полевые огни» Кона Итикава. То есть я думаю, что каких-то интересных фильмов удастся набрать достаточно много.
В основном в венецианском конкурсе есть и фильм, который вы уже посмотрели, насколько я знаю. это новая картина Андрея Кончаловского «Белые ночи» почтальона Алексея Трепицына. Понравилась ли вам картина?
Да, вы знаете, я очень надеюсь, что этот фильм победит. Конечно, так нельзя пока говорить, потому что я не видел многие другие фильмы конкурса, и, может быть, мой скепсис совершенно неоправдан, и фестиваль кажется очень интересным. Но мне кажется, что «Белые ночи» Андрея Сергеевича Кончаловского, конечно, фильм исключительный. На мой взгляд, в российском кинематографе таких фильмов, я имею в виду в современном российском кинематографе, не в советском, таких фильмов просто не было. Может быть, с его же с фильмом «Курочка ряба», потому что этот фильм, конечно, в каком-то смысле продолжает вот эту линию его кинематографа, Асю Клячину, «Курочку рябу». Фильм, который снят совершенно по-другому и по-новому для Кончаловского, практически без профессиональных актеров, с настоящими людьми, в такой полудокументальной манере, без сценария. Они импровизировали на съемках. Фильм снимался с очень небольшим бюджетом на цифровую камеру, и, в общем-то, он действительно напоминает вот лучшие, действительно лучшие образцы авторского кинематографа последних лет, будь то Педро Кошта, например, еще один португальский режиссер. И мне кажется, что, конечно, вот фильм «Белые ночи» Алексея Трепицына – это, наверное, одно из главных событий нового Венецианского фестиваля.
Кинокритик Борис Нелепо о начинающемся 27 августа старейшем в мире Венецианском кинофестивале. На этом мы завершаем программу «Время свободы». План на неделю, события, которые мы будем освещать в течение предстоящей недели с 25 по 31 августа. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».